На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 7 августа в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Власть и оппозиция в Грузии отметили очередную годовщину войны, очередной полемикой о ней.
Любое обвинение грузинской стороны в развязывании агрессии наносит прямой удар по планам деоккупации наших территорий. Очень печально, что грузинская мечта не осознает важности этого вопроса.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия удовлетворил кассационный иск прокуратуры Ленингорского района против гражданской активистки Тамары Меракишвили и вернул дело в Ленингорский районный суд на повторное рассмотрение. Для чего в самопровозглашенной Республике Абхазия столько союзов русских и казачьих общественных организаций?
Создано невообразимое число общественных организаций, лидеры которых преследуют личные амбициозные цели.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачаришвили.
В Пентагоне заявили об угрозе возрождения террористической группировки «Исламское государство». Численность подполья в Ираке и Сирии уже сейчас может достигать 18 тысяч человек. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Глена Файна. По его словам, причиной укрепления террористического подполья стало, в частности, сокращение военного контингента США в регионе. В итоге идеология «Исламского государства» распространилась даже в сирийском лагере для беженцев Аль-Холь, который находится на территории, подконтрольной союзникам Вашингтона. О начале вывода американских войск из Сирии президент США объявил в декабре прошлого года. Дональд Трамп объяснил свое решение окончательной победой над боевиками. В знак несогласия министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку. Впоследствии высшие чины Пентагона, по данным СМИ, фактически уговорили Трампа оставить в Сирии часть войск. 24-летний Конор Бетс, подозреваемый в убийстве 9 человек в городе Дейтон, штат Огайо, не скрывал своего одобрения насилия и ранее размышлял о совершении массовых убийств. Об этом сообщили следователи Федерального бюро расследований США. По данным следствия, Бетс действовал в одиночку. Он застрелил в минувшее воскресенье свою сестру, а потом еще 8 человек. Согласно предварительной информации, одетый в бронежилет Бетс открыл огонь из автоматической винтовки, оснащенной магазином больше емкости в районе, где расположены популярные бары и ночные клубы. Прибывшие по вызову полицейские застрелили Бетса в течение 30 секунд после начала перестрелки. Следователи продолжают поиски возможных мотивов убийцы, а также пытаются ответить на вопрос, был ли у него сообщник. Массовое убийство в Дейтоне произошло рано утром 4 августа, ровно через 13 часов после перестрелки, в результате которой погибли 22 человека в городе Эль-Пасо, штат Техас, однако агенты ФБР не нашли указаний на возможную связь между двумя актами насилия. На пресс-конференции представители ФБР сообщили, что дейтонский стрелок был одержим идеями насилия, включая массовые убийства, и что он выражал в разговорах со знакомыми готовность к публичным актам насилия. Несмотря на то, что 6 из погибших афроамериканцы, власти указывают, что нет улик считать это преступление расово мотивированным. В своем обращении к стране в понедельник президент США Дональд Трамп также поддержал законы, разрешающие изъятие оружия у опасных лиц, и призвал к строгому мониторингу интернет-коммуникаций, а также к более широкому применению смертной казни в ответ на массовые убийства. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его повлиять на сепаратистов в Донбассе. Об этом сам Зеленский сообщил после срочного совещания с командованием украинской армии. Глава государства созвал его из-за очередного обострения ситуации на линии разграничения. Вчера при обстреле со стороны сепаратистов погибли 4 украинских военных. «Гибель военных нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — сказал Зеленский.
Долго была у нас разговор.
У нас был долгий разговор. Я говорю, наших людей убивают. Мне говорят, что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам. Вы знаете, все говорят, что хотят мира. Но кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами.
Кроме слов, мы должны рухатись дуже швидкими кроками.
21 июня на востоке Украины было объявлено очередное перемирие, однако стороны конфликта продолжили обвинять друг друга в обстрелах. Из-за очередного обострения ситуации в регионе Зеленский сегодня заявил, что может прервать свой визит в Турцию. Он также анонсировал переговоры по Донбассу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По данным британских спецслужб, президент России Владимир Путин, вероятно, лично одобрил покушение на Скрипалей, но у полиции нет достаточных доказательств для предъявления ему официальных обвинений, об этом пишет газета «Гардиан». При этом они отметили, что полиция готова предъявить официальные обвинения предполагаемым исполнителям покушения Александру Петрову и Руслану Баширову, которых Лондон считает сотрудниками российской разведки.
Спасибо, новости представила Кэти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. Эхо Кавказа. Новости. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинская власть и оппозиция отметили очередную годовщину августовской войны 2008 года острой полемикой. Лидеры грузинской мечты обвинили своих оппонентов в том, что они, будучи властью, вступили в сговор с Россией, в ответ получили в обвинении в разрушении государства. Позиции сторон в споре изучает Ираклий Арагвелидзе.
Первым словом в традиционной ежегодной августовской дискуссии на тему «Кто виноват в развязывании войны с Россией» взял вице-спикер парламента Гея Вольский, посвятив этой теме обширный статус в социальных сетях. В нем видный деятель грузинской мечты сформулировал пакет из 9 обвинений в адрес тогдашнего руководства страны. Вот основные тезисы.
Режим Саакашвили провалил мирный план стран-партнеров Грузии. Он обрек страну на поражение, не провел эвакуацию мирного населения из зон военных действий.
Отдельного внимания заслуживают 6 и 7 пункты послания, которые гласят.
По заказу России в прямом эфире провели показательную бомбардировку заранее отмеченной неживой территории и распространили эти кадры по всему миру, чем предоставили агрессору оправдание своего вторжения.
Депутаты правящей партии поддержали пафос этого послания. Вот заявление замглавы юридического комитета Давида Матикашвили.
Это была не ошибочная предательская политика, что привело к оккупации наших земель. Эти власти впоследствии сделали все, чтобы выдать тяжелое поражение за так называемую победу.
Однако апофеозом можно считать запись на странице Facebook политического секретаря грузинской мечты Ираклия Гарибашвили.
Россия – оккупант. Этот факт признан международным сообществом. Однако у оккупанта есть соавторы в лице национального движения и его лидера Михаила Саакашвили, предательская и вредительская политика которых сделали возможный факт российской оккупации.
Грузинская мечта продолжает наносить ущерб международному имиджу Грузии, манипулируя темой о вине руководства Грузии в развязывании войны, отвечают в Европейской Грузии. Вот заявление Давида Бакрадзе.
Любое обвинение грузинской стороны в развязывании агрессии наносит прямой удар по планам деоккупации наших территорий. Очень печально, что грузинская мечта не осознает важности этого вопроса, продолжая разрушать будущее нашего государства бесконечным педалированием этой темы.
Еще жестче высказался лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе.
Сам по себе идиотизм не является грехом, но его ежедневная демонстрация отдельными лидерами правящей партии наносит ущерб государству. Неужели грузинская мечта не может заткнуть рот этим идиотам, чтобы нам не пришлось отвечать за их риторику на международной арене?
Представители профильных НПО также считают, что в погоне за политическими очками правящая сила роняет престиж страны. Вот что сказала глава грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури.
Это очень плохие заявления, но они произносятся не впервые высшими чинами грузинской мечты. Также свежи в памяти схожие заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили. Заявление о том, что наши тогдашние власти чуть ли не насильно заставили Россию ввязаться в войну, считаю абсолютно смешными и несерьезными.
По мнению политолога, директора Института политики Корнелия Какачия, ошибки тогдашнего руководства Грузии сыграли роковую роль в событиях десятилетней давности.
Нацдвижение являлось революционной силой, которая настаивала на новом могуществе Грузии и ее вооруженных сил. Естественно, в ситуации, когда сепаратисты усилили бомбежку грузинских деревень, появились первые погибшие, власти не могли не реагировать, так как грузинское общество восприняло бы пассивность как проявление слабости со стороны правящей команды. Таким образом, тогдашнее нацдвижение стало заложником своей же пропаганды. Как знать, прояви тогдашнее руководство больше выдержки и мудрости, нынешние вопросы бы не возникали. Конечно, наивно полагать, что Россия бы отказалась от агрессивных планов в отношении Грузии, в особенности после косовского прецедента. Но в таком случае ей бы пришлось заплатить значительно более высокую политическую цену.
Однако, по мнению политолога, нынешняя пропагандистская кампания руководства грузинской мечтой по конвертированию просчетов предыдущих властей в личные политические дивиденды наносит Грузии не меньший ущерб.
Если авторы этих заявлений действительно были бы заинтересованы в установлении истины тех событий, они бы проявили принципиальность, создав следственную комиссию по установлению и выявлению виновных со стороны тогдашнего руководства. Однако пустая риторика лидеров большинства говорит о том, что дальше укусов они идти не хотят, понимая всю ущербность своей позиции в глазах общественности. У риторики мечтателей еще один адресат – руководство России. Грузинская мечта словно бы желает понравиться ему своим прагматичным подходом к урегулированию конфликтов. Разумеется, наивно было бы полагаться на ответную доброжелательную реакцию со стороны России, и в этом направлении не прослеживается никаких перспектив, а урон престижу государства наносится значительный.
Подытожил Корнелий Какачия. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. События 11-летней давности уже по традиции в Грузии начали вспоминать 7 августа. Ряд мероприятий прошел вблизи оккупационной линии и в Тбилиси. Как спустя 11 лет оценивает произошедшее экс-президент Михаил Саакашвили и кто и почему призывают к переосмыслению конфликта, рассказывает Анастасия Славинская.
Пожилой мужчина и девочка стоят у ограждения из колючей проволоки. По центру этого ограждения, вытеснив искусственный барьер, растет дерево, с веток которого свисают красные яблоки. Этот рисунок появился в горе на стене со шрамами, следами удара кассетной бомбы. Его автор – уличный художник Георгий Гагошидзе, более известный как Гагоша.
Мне понадобилось больше времени для того, чтобы придумать рисунок, нежели нарисовать его. Вместе с НПО «Международная прозрачность» мы и в прошлом году сделали нечто подобное. Так что это уже продолжение, скажем так, серии. Первый в Тбилиси на стене одного из корпусов библиотеки, а второй теперь в горе.
Сказал Гагоша в ходе презентации своей новой работы. События 11-летней давности вспоминали сегодня и в рамках других мероприятий. В Эргнете, к примеру, прошла акция. Собравшиеся запустили в небо воздушные фонарики. Это место, как сказала один из организаторов акции Лина Долидзе, было выбрано потому, что именно оттуда Цхинвали виден лучше всего. Что касается даты, мы выбрали 7 августа, чтобы рассеять российскую дезинформацию, что якобы война началась 8-го. На самом деле это было 7 августа. Россия намеренно распространяет эту дезинформацию, чтобы дискредитировать тогдашнюю власть и в целом государство. Свою поддержку Грузии и ее территориальной целостности между тем выразили МИДы различных стран – Украины, Норвегии, Латвии, Румынии и другие. В свою очередь МИД Грузии также опубликовал официальное сообщение, в котором напомнил о том, что Российская Федерация до сих пор не выполнила условия соглашения о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и по-прежнему продолжает нарушать международные обязательства, невзирая на постоянные призывы мирового сообщества. Кроме того, МИД затронул вопрос встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с Раулем Хаджимба, де-факто президентом самопровозглашенной Абхазии.
Встреча Владимира Путина с лидером оккупационного режима в преддверии годовщины августовской войны между Россией и Грузией представляет собой очередную незаконную попытку узаконить оккупационный режим и контроль над оккупированными регионами.
Сказал официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди. В жанре видеообращения в социальной сети Facebook об августовской войне говорил сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Сегодня исполняется 11 лет с тех пор, как после множества провокаций, вооруженных столкновений, большой международной пропаганды, кибератаки, экономического эмбарго, Путин полномасштабно напал на Грузию всеми своими вооруженными силами. Для меня августовская война 2008 года – это одна из самых прославленных историй, происходивших за время всего существования Грузии. Это был образец настоящего геройства. Георгиан Сухелидзе, шиндийские герои, обычные гражданские, которые проявляли невероятную смелость, и в целом все грузинское общество, за малым исключением, оно сплотилось в один кулак. Люди встали все вместе на Руставели, создав живую цепь в масштабах Грузии. Не дрогнули, не отступили назад, не испугались и защитили свою страну.
Сказал Михаил Саакашвили. В свою очередь, конфликтолог Паата Закаришвили полагает, что грузинскому обществу, как и политикам, уже давно стоило бы начать переосмысливать произошедшее в августе 2008-го. Не сбрасывая со счетов российскую агрессию, говорит Закаришвили, стоило бы задуматься о той доле вины, которую несет за случившееся Грузия. При этом конфликтолог убежден, что, игнорируя присутствие абхазской и осетинской сторон, Грузия все дальше отдаляется от перспективы наладить отношения с братскими народами.
Почему-то думаем, что если спрячемся за мифами, то этим ситуация сама по себе рассосется. Я думаю, что нынешняя позиция властей, что официально, что как они должны придерживаться тому нарративу, который создал, формировал национальное движение, мне абсолютно неприемлемо. Что во всем виновата только Россия, и мы ангели, мы ни за что не отвечаем. Осетинские и абхазских сторон не бывает, ни в конфликте, ни в переговорном процессе. Очень красивый миф и очень комфортный, можно сказать, ничего не делает. На других перекладываем головную боль. На Европейский Союз, на ООН, и пусть они там выкручиваются. А мы теряем свои народы, абхазов и осетин, у которых больше никакого выхода нет, кроме как Россия или Грузия. И так как Россия является агрессивной страной, то никакого радости у осетинских и абхазских обществ нет от сближения с Россией. Но у них другого выхода мы не оставляем.
Сказал Эхо Кавказа конфликтолог Паата Закаришвили. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа. Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия удовлетворил кассационный иск прокуратуры Лениногорского района против гражданской активистки Тамары Меракишвили и вернул ее дело в Лениногорский районный суд на повторное рассмотрение, рассказывает Мурат Гукимухов.
Напомню, 10 июля Лениногорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой на предварительном заседании признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары Меракашвили, и прекратил уголовное преследование в отношении гражданской активистки. Прокурор района Алан Кулумбеков с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию. Правда, в кассационном представлении он сослался на какое-то другое постановление Лениногорского суда от 9 июля. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов заявил, что такого постановления не существует, а значит, суду не представлено предмета рассмотрения, говорит Карамжан Раматов. Послушайте фрагмент судебного заседания.
Я скажу только из того, что ни одному должностному лицу не позволено ошибаться, тем более прокурорам. Если постановление он просит отменить, то конкретно есть реквизиты. Да, поэтому мое дело именно...
Только не ошибаться, а так все ошибаются.
Так правильно, но тем не менее, вопросы технической ошибки и так далее все равно не позволительны.
Кассационная инстанция предусмотрена и так далее.
Хорошо, я понял. Но тем не менее, защита обратила ваше внимание на эти, так скажем, моменты.
С юридической точки зрения Кулумбеков обжаловал несуществующее постановление суда, а по существующему срок обжалования уже истек. Именно на это обстоятельство указал и Икрамжан Раматов. Но судья Алан Плей вынужден был заступиться за прокурора, что называется по-братски, по понятиям, мол, кто по этой жизни не ошибается, разве что Всевышний. Аргументацию истца на суде озвучил сотрудник Генеральной прокуратуры Эдуард Джиоев. По его мнению, судья Фатима Парастаева совершила процессуальное нарушение, прекратив уголовное дело по результатам предварительного слушания. Он указал на требования статьи 239 УПК «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования» и статьи 236 «Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании». Суть аргументации сводилась к тому, что уголовные дела на предварительном слушании могут прекращаться, например, если прокуратура отзывает обвинение или со смертью обвиняемого и так далее. Но ничего такого не было, поэтому, считает прокуратура, судья Фатима Парастаева не имела права прекращать уголовное дело на предварительном слушании без рассмотрения всех аргументов обвинения, без допроса свидетелей и потерпевших по делу. Она должна была сначала исследовать все доказательства, а уже потом выносить решение, оправдательный или обвинительный приговор. Защита же указывает на то, что следствие не представило предмета исследования. Оно не привело ни места, ни времени, ни события преступления. Одни лишь предположения, домыслы, рассматривать которые в суде просто невозможно. Поэтому, считает и Кремжан Раматов, суд принял единственно возможное решение. На основании статьи 24 УПК, основания отказа возбуждения уголовного дела или прекращения уголовного дела, в которой говорится, что уголовное дело не может быть возбуждено, если нет события преступления. Кроме того, подчеркнул адвокат Раматов, этому решению предшествовало подробное изучение судьей диспозиции сторон, участников процесса. Например, прокуратура говорит, что Тамара оклеветала 4 физических лиц, членов регионального отделения партии «Единая сеть», когда в интервью «Эхо Кавказа» произнесла, что некоторые партийцы присматриваются к хлебным местам. По закону, чтобы предъявить обвинение в клевете, нужно для начала, чтобы Тамара назвала имена и фамилии тех, на кого она якобы клевещет. Ни одного имени Тамара не произнесла. Но так называемые потерпевшие по делу и прокуратура убеждены, что все равно Тамара имела в виду этих четверых – Эльзу Кисиеву, Спартака Дряева, Эльзу Джиранову и Давида Габиева. Почему именно их? Потому что из 70 членов регионального отделения партии только эти четверо получают зарплату как партийные функционеры. Послушайте аргументацию Спартака Дряева на предварительном слушании.
Конечно, мы имеем честь и достоинство наше, полностью региональное отделение. Если возьмем, допустим, замену вместо регионального отделения, мы скажем, допустим, то же самое. Ленинговский районный суд, работники Ленинговской прокуратуры. То же самое будет. Почему они не хотят признать это? Это 2024 просто. Это, конечно, доказывает наше неведение полностью нашего регионального отделения. Оно должно быть наказано. Вот наша позиция такая.
Это называется домыслы, выводы, впечатления. А суду для рассмотрения нужны факты, то есть названные Тамарой имена и фамилии. Другое обвинение по статье 327 – подделка изготовления или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати, бланков. В части 3 статьи – использование заведомо подложного документа. Прокуратура не представила суду даже намека на подложный документ. Она его не назвала. Какой документ? Кто, когда и где его подделал? Когда и при каких обстоятельствах его приобрела Тамара Мирокашвили? Следствие не указывает ни события преступления, ни времени, ни места его совершения. Все документы, собранные прокуратурой по этому делу, подлинные, выданные официальными органами, югостинский паспорт, справки о месте жительства и так далее. Единственная в деле бумага, что называется собственного изготовления, это письменное заявление Тамары на получение гражданства, но оно не является официальным документом, не несет каких-то обязательств или последствий. Аргументация сторон и в этом вопросе была рассмотрена Ленингорским судом. И, кстати, не только в июле, но и в октябре прошлого года, когда дело против Тамары рассматривалось впервые. Тогда суд также не обнаружил предмета рассмотрения и вернул дело прокуратуре. Теперь коллегия возвращает дело в суд первой инстанции, но уже к другому судье. Как заявил на заседании судья Алан Плиев, Фатима Парастаева это дело рассматривать уже не будет. Тамара Мирошвили говорит, что не согласна с решением коллегии и будет его обжаловать. Но при этом она указывает на вот эту важную, по ее мнению, позицию обвинения, которая прозвучала от Эдуарда Джоева неофициально в перерыве судебного заседания. Говорит Тамара Мирокашвили.
То, что мне судья, прокурор, сказал, он говорит, что мы можем прекратить, если Мирокашвили будет признавать вину. И 2 года судимся, они в течение 2 года просто на домыслях разговаривают на суде и хотят, чтобы я признала их домыслы. Ну, конечно, не буду. Я обязательно буду обжаловать.
Интересное предложение. Признай вину, тогда мы тебя не накажем. Оно говорит о том, что это дело не имеет ничего общего с защитой закона. Оно либо преследует политические цели, или это просто следствие самодурства какого-то важного чиновника, или месть за критику. Трудно определить, что это конкретно, потому что от этого преследования за версту веет идиотизмом. Потому что политический и репутационный ущерб республики, действующей власти от этого преследования, которое длится уже 2 года, несоизмерим с теми булавочными уколами, которые наносила Тамара районным властям своей критикой. Подумаешь, воду отключили, улицы не подмели. Это цена вопрос, ради которой власти готовы дискредитировать все свои институты, включая прокуратуру, суд и президента. Именно так, потому что если раньше президент говорил, что ничего не слышал о деле Тамары Миракашвили, то теперь он в нем участвует непосредственно. Его подробно проинформировали об этом деле, когда он писал комментарии под постом Тамары в Фейсбуке и пытался заступиться за Алана Кулумбекова, который публично оскорблял Тамару, называл ее дурной армянкой. Теперь мы понимаем, что это дело на карандаше президента, под его личным контролем. Поэтому можно сказать и так. Анатолий Ильич вернул дело Тамары Миракашвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Месяц назад в посольстве России в самопровозглашенной Республике Абхазия состоялась учредительная конференция, на которой был создан Союз русских и казачьих общественных организаций. Наблюдателям казалось, что наконец преодолена многолетняя междоусобица между русскими общественными организациями Абхазии. Но сегодня в Сухуми состоялось собрание лидеров нескольких организаций, оставшихся за бортом, показавшее, что это не так. На собрании побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия в Сухуми состоялось собрание под названием «Русский мир в Абхазии. Проблемы развития, перспективы». Чтобы лучше понять мотивы пришедших сюда около 30 людей из разных регионов Абхазии, следует вернуться к событию месячной давности, о котором я рассказывал на «Эхе Кавказа». Тогда, 6 июля, в посольстве России в Абхазии в торжественной обстановке состоялась учредительная конференция, на которой был создан Союз русских и казачьих общественных организаций республики. Неужели, думалось, преодолены такие раздраи и междоусобная борьба между многочисленными русскими общественными организациями Абхазии? Но терзали, как говорится, смутные сомнения, с учетом того, что лидеры некоторых организаций воздержались от участия в учредительной конференции. И вот отрывок из выступления на сегодняшнем собрании одного из них, Владимира Попова, который открыл и вел его.
Сложившаяся ситуация в русском обществе Абхазии привела к тупику в решении вопроса объединения русского населения республики. Создано невообразимое число общественных организаций, лидеры которых преследуют личные амбициозные цели и возможности попасть в списке приближенных к тем или иным структурам Российской Федерации. И в этом соревновании амбиций забыто самое главное, забыто о людях. О 23 500 русских, проживающих в Абхазии. Невидимое одеяло помощи должностных лиц, профессионально занимающихся вопросами российских соотечественников, тянется из стороны в сторону. Ведутся подковерные игры и плетутся интриги. Несовершенство закона об общественных организациях позволяет любому человеку, приехавшему сюда, плодить очередную организацию российских соотечественников, по сути подрывая саму суть российской общины. Фактически из всего числа созданных организаций нет ни одной реально работающей. Есть активисты из нескольких человек, которые ведут бурную кипучую деятельность, создают видимость работы ради лоббирования собственных интересов в госорганах Абхазии и России и повышения собственной значимости. Есть предположение, что в некоторых организациях вообще по одному человеку, приехавшему сюда, когда нам стало уже чуть-чуть получше, они поняли, что у моря тоже неплохо пожить.
Попов подчеркнул, что не против всех новоприбывших, но ему не нравятся чересчур энергичные люди среди них, которые приходят в чужой монастырь со своим уставом и тут же, не зная менталитета жителей страны, начинают руководить русскими организациями. Участники собрания не раз обращались к некоторым планам этих этих новоприбывших, публично, правда, так и не озвученным, как, например, провести беседу за круглым столом о махаджирстве XIX века. Учитывая то, как по-разному трактуют сегодня многие историки в России и историки Абхазии, события, связанные с этой трагедией абхазо-адыгских народов, устраивать на данную тему общественные дискуссии, полагают они, было бы делом провокационным. Бывший депутат парламента Абхазии, возглавлявший во время грузино-абхазской войны казачество республики, гудаутец Олег Петров подчеркнул, что надо, безусловно, знать давно перевернутые страницы истории, но не следует зацикливаться на них. Он вспомнил о том, как в 1992 году в Лыхнинской часовне на месте захоронения казаков, погибших во время подавления восстания абхазов в XIX веке, похоронили казака, пришедшего через 100 с лишним лет на защиту абхазского народа.
Казак, который, я вам скажу, в Лыхнах похоронен, Платонов, который те года погиб при махаджирстве, и сверху, вот так и судьба, видать, дана, похоронили рядом Платонов, который погиб за Абхазию сейчас. Однофамильцы, понятно, не родня, но тем не менее. Поэтому надо жить, я считаю, тем временем, которое сегодня.
Гость собрания, общественный и политический деятель, герой Абхазии Аслан Кобахия, во время своего выступления тоже не мог не затронуть тему войны. Он заметил, что больше всего на ней погибло, защищая Абхазию после самих абхазов, именно русских. 235. Половина из них была добровольцами из России и других стран, а половина жителями Абхазии. Он сказал:
это говорит о том, что вот и подвиг людей. Мне больно слышать, понимаешь, пришел какой-то непонятный, залетный, всех ветеранов войны, понимаешь, выкинул. Мы все это молчим. Но потом русские — это не только ветераны войны, это высокообразованные люди. И в университетах, и в школах, и в медицинских учреждениях, и тому подобное.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кетти Бачуришвили.
Россия совершила против Грузии военную агрессию, полностью проигнорировав основополагающие нормы международного права, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии в связи с 11-й годовщиной августовской войны 2008 года. В Тбилиси считают, что это была попытка насильственного изменения границ суверенного государства, что создало серьезную угрозу для безопасности в регионе и европейской безопасности в целом. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Москва до сих пор не выполнила соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и продолжает нарушать международные обязательства. Более того, российская сторона не только не выводит войска с территории Грузии, но и еще больше усиливает свое незаконное военное присутствие в регионе, передает Savan News. В то же время Россия предпринимает шаги по де-факто аннексии Абхазии и Цхинвальского региона, параллельно пытаясь изолировать население оккупированных территорий от остальной Грузии, отмечается в заявлении. В документе также говорится о дискриминации и притеснениях по этническому признаку в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. МИД Грузии прокомментировал сегодня встречу президента России Владимира Путина и главы самопроглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, которая состоялась накануне в сочинской резиденции российского лидера Бачара Фручей. В грузинском внешнеполитическом ведомстве считают, что таким образом Москва пытается легитимировать оккупационный режим в Абхазии. Встреча Путина с лидером оккупационного режима в канун 11-й годовщины августовской войны 2008 года представляет собой очередную незаконную попытку провести легитимацию оккупационных режимов и узаконить собственный контроль над оккупированными регионами, заявил официальный представитель МИД Владимир Константиниди. Сегодня кандидаты на президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия подписали договор об общественном согласии. С инициативой подписания кандидатами договора выступила Республиканская общественная палата, передает Абхазия Информ. Кандидаты в президенты заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа во время голосования и укрепления демократии и политической стабильности. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия удовлетворил кассационный иск прокуратуры Ленингорского района против живущей в Ахалгоре гражданской активистки Тамары Миаракишвили и вернул ее дело в Ленингорский районный суд на повторное рассмотрение.
Спасибо. С новостями была Кетти Бачаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Вторую часть нашей программы мы посвятим годовщине августовской войны в рубрике «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
7 августа, и мы традиционно вспоминаем трагические дни августовской войны 2008 года. Пятидневная война, как ее запомнили во всем мире, 11 лет назад имела огромные последствия для Грузии, Южного Кавказа, России и Запада. В Тбилиси и в Цхинвали сегодня вспоминают погибших в те дни, ну а на волнах радио «Эхо Кавказа» мы говорим об эхе и уроках той войны. С конфликтологом, бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закариишвили и политологом Гелой Васадзе. Паата, прошло 11 лет после августовской войны, и вы в одном из интервью сегодня сказали, что главным уроком для вас является то, что грузинское общество не хочет говорить о тех событиях. Что вы имеете в виду?
Предпочитает не говорить правду. То есть грузинское общество предпочитает как-то создать свою какую-то легенду об августе 2008 года и не собирается выходить из этой легенды. Ну, где все по полочкам хорошо расположено. Агрессор – это исключительно Россия, Грузия – это исключительно жертва, Россия – это оккупант, и Запад, Советский Союз, Россия должны поддерживать Грузию против России, чтобы произошла деоккупация. Почти не видно нигде осетинское общество, абхазское общество, что грузины тоже как-то ответственны перед осетинскими и абхазскими обществами, потому что они до сих пор очень надеются и смотрят на Россию. То есть вот это грузино-абхазский, грузино-осетинский конфликт полностью убран из этой легенды, и все остальное на грузино-российской линии, и Запад должен помогать Грузии. Вот я считаю, что даже этих рамок грузинское общество не хочет выйти, она создает какую-то комфортную зону для себя и очень спокойно чувствует себя в этой комфортной зоне. Я думаю, что ничего хорошего мы не получим из этого, и через 5-6-10 лет, я думаю, что у нас будет очень тяжелая ситуация, если мы будем прибегать только к этой легенде.
А как вы это объясняете? Почему в этой зоне сегодня грузинскому обществу комфортно? Почему преобладает внешнеполитическая, как вы отметили, целесообразность?
Да, этот нарратив оставил нам еще национальные движения. Они, это понятно, почему? Потому что они как-то ответственны, чувствуют себя ответственными, то, что произошло в 2008 году. Они были во власти, и какие-то, конечно, у них какие-то есть, скажем так, скелеты в шкафу. И они не хотели эти скелеты показывать. Но они очень хорошо знают, что произошло в 2008 году, в отличие от грузинской мечты, где молодое поколение, новое поколение, которые совсем никакого представления не имеют, что произошло в 2008 году, они даже боятся трогать эту тему. И оппозиция нынешняя, бывшая власть, национальное движение, очень хорошо манипулирует темами, загоняет их в тупик и не дает им возможность выйти из тупика, постоянно упрекая их, что они, если вдруг захотят разобраться в правде и в самом деле, что произошло, это может это привлечь каким-то отрицательным, каким-то последствиям для государственных интересов Грузии. А на самом деле это будет бить только интересов национального движения и на его электоральника, скажем так, политика, потому что весь мир хорошо знает, что произошло в 2008 году, кроме Грузии, потому что было написано великолепный отчет, так называемый, так неформально называется, через год сразу, в 2009 году, в сентябре было опубликовано на английском и на французском языках, и только в 2014 году когда я был министром, я перевел его на грузинский язык, оно лежит на сайте министерства. А даже на русский язык это отчет не опубликовано, и грузины не очень любят читать такие большие тысячи страниц. Так вот, весь мир знает, что произошло, кроме нас, грузин, и поэтому очень легко манипулировать их знаниями. Об этом вопрос. Национальные грузины очень умело манипулируют, можно сказать, и заставляют грузинскую мечту бояться любого, скажем так, поползновения против государственных интересов. Поэтому они вынуждены молчать и смотреть на цесаря, как доминирует в этой области конфликтов национальных движений европейской Грузии.
Гела, Михаил Саакашвили сегодня назвал август 2008 года одной из самых знаменательных, славных историй за все время существования Грузии. При этом именно во время его правления Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Это тоже исторический факт. Исходя из чего? Исходя из новой политической целесообразности, Михаил Саакашвили сделал сегодня это заявление? Или действительно это то, что многие в Грузии хотят услышать такой нарратив?
Бог с Михаилом Саакашвили, какое он сделал заявление, это не так важно, гораздо важнее понять причины этой войны. И можно ли было эту войну избежать? А эту войну действительно можно было избежать. Еще несколькими периодами. Например, период 2004 года. В 2004 году или в 2006 или в 2007 году. Я объясню почему. Есть четкие геополитические интересы стран. У России, если мы будем эмоционально говорить о чем-то и не говорить о четких геополитических интересах стран, тем более такого большого игрока, как Россия, мы просто не поймем, что тогда произошло. У России было три конкретных цели в Грузии и в общем на Южном Кавказе. Первое – это покупка трубопровода «Север-Юг». Второе – это приобретение контрольного пакета грузинской железной дороги и портов в идеальном случае. И третье – это то, чтобы остались военные базы. В 2004 году было сделано это предложение, и «Север-Юг» продажу остановили американцы, категорически не рекомендовав правительству Грузии продавать «Север-Юг». В 2006 году началась торговая экономическая война против Грузии, которая продолжилась в 2007 году. И если бы в этот период или правительство тогдашней власти, или бы было бы скинуто, или же пошло бы на уступки, тогда бы никакой войны не было. Но так как этого не произошло, и Россия не достигла своих целей, в Грузии война была неизбежна. Простой анализ фактов показывает это. Теперь, что касается комиссии Тальярини. Действительно, очень большой текст, и я его прочел. Так вот, там есть обвинения и грузинской стороне, но никто не может сказать, прочитав этот текст, что войну начала Грузия.
Задавая простые вопросы, в частности, вопрос, который задают из года в год, кто начал войну, это разве не попытка избежать вот ту неудобную дискуссию, о которой говорил Паата Саакашвили только что?
Кто 29 июля начал массированный обстрел грузинских сел, при котором погибли 4 полицейских, они подорвались на мине, 2 миротворца и 10 мирных жителей. Заявление Кулахметова по поводу того, что он не может остановить осетин, обстреливающих, буквально стирающих с лица земли грузинские села. Это мы тоже, наверное, не должны забывать. Я не говорю, что не было ошибок с грузинской стороны, но война была неизбежна.
Вы сказали, что, наверное, можно было ее избежать, а сейчас говорите о неизбежности. То есть получается...
Я сказал, как можно было избежать. Можно было избежать, оставив российские военные базы, отдав России железную дорогу и трубопровод. Вот тогда можно было бы избежать. То есть фактически полностью согласившись с условиями Москвы. Более того, я вам скажу, сегодня, спустя столько лет, озвучил же Альянс Патриотов требования Москвы. Я больше чем уверен, что при хорошей торговле они пойдут даже на федерализацию Грузии при выполнении этих трех условий. Проблема в том, что вот такие интересы у Москвы, это их геополитические интересы. Правильные они, неправильные, правые они или неправые, это давайте обсудим в отдельном формате, если хотите.
То есть главная геополитика, мы все заложники этой геополитики, мы ничего не можем сделать, а значит любое будущее обострение тоже неизбежно, потому что, возможно, у России останутся те же большие геополитические запросы. Я правильно вас понимаю?
Естественно. Пока у России будут эти геополитические запросы, мы обязательно будем в том положении, в котором мы есть. Что бы мы ни делали.
Пата, насколько вы согласны с аргументацией, что Грузия, по сути, у нее очень мало рычагов, и все зависит от России, что Грузия фактически ничего не может сделать и ничего не могла сделать в 2008 году, чтобы избежать этой войны?
Я не согласен. Я очень уважаю господина Гелу. Мы часто спорим. Раньше нам чаще приходилось спорить, и я всегда уважаю его позиции, хотя не разделяю их, потому что если начинаться последнюю финишную линию, когда началась уже та ситуация, которая привела к 2008 году, надо считать с 3 июля. 3 июля при сомнительных обстоятельствах была расстреляна колонна автомашин Дмитрия Санакоева, руководителя власти в изгнании, да, в изгнании, в Тбилиси. Вот, и очень там, в сомнительных условиях были уничтожены все улики, не были допущены наблюдатели ОБСЕ на месте, и грузинская сторона взяла, нарушив сочинские договоренности, взяла высоты, и с тех пор осетинская и российская стороны, скажем, что осетинская грузинская никогда не говорит российской стороне, только до 9 августа грузинская власть вообще старался не очень вовлекаться в российскую сторону, все время апеллировал против юго-осетинской стороны. Только 9 августа Саакашвили понял, что, оказывается, Россия вмешивается. Только 9 августа во второй половине дня в 7 часов вечера опубликовал решение о мобилизации и объявлении, так скажем так, ну, фактически войны. До этого, до вечера 9 августа Саакашвили думал, что Россия выполняет свои обязательства и сдает уже на сеть. Насколько все было хорошо организовано с российской стороны, что 2 дня грузинская власть не поняла, в чем дело. Так вот, с 3 апреля, с 3 июля начинается все это. Но я здесь делаю не согласен с тем, что там трудопровод и так далее, очень важно, стратегические позиции для России. Но Россия открыла себе руки и получила карт-бланш после признания независимости Косово. В феврале 2008 года, после Косово, Россия поняла, ага, ребята, можно, оказывается, вот так признавать, да? Вот сейчас посмотрите, что я буду делать. Россия не только так, это не мое соображение. Россия объявляла пару раз, даже не пару раз, а до десятков раз, Путин с февраля до августа не раз заявлял, и Медведев, что Косово просто так не пройдет. Так что я думаю, что Косово и грузинская глупость, да, хорошо вовлеченность, хорошо капкан вовлекли грузинскую сторону русские, они хотели, на самом деле, войны. Они надеялись, что можно обманывать Грузию и давать, скажем так, надежду, что войны Россия не хочет, а на самом деле хотела, и добиться своего Косово. Без Косово, я, конечно, не хочу упрекать Запада, у Косово своя история и свой бэкграунд тогда. Но Грузия, я согласен с Геллой в первом позиции, что эту войну можно было бы избежать. Можно было бы избежать до 7 августа, свободно. Но, к сожалению, с 7 на 8 августа начались процессы, которые уже стало невозможно управлять. Я с господином Гелли рад буду встретиться в любом эфире, принести документы. У него тоже много документов, у меня много фактов. И перед публикой я был бы рад обменяться фактами, откуда, как, что началось. И без даже комментариев можно, публика может увидеть, где были ошибки грузинской стороны и где было коварство России, которое очень так радостно видела, как повлекает Грузию в свою, скажем так, стратегию. К сожалению, без трудопровода и другие стратегические позиции, которые Грузия не уступила, она могла бы за собой оставить. А потому что Россия не смогла добиться своего, я согласен с Гелой, поэтому она пошла уже в обход. И через косовский концепт допустила, что раз можно другим, мне тоже можно нечто сделать подобное.
А Гела, а какая роль во всем этом большом, сложном геополитическом раскладе, о котором вы говорили, отводится абхазам, осетинам?
Пользуясь случаем, для начала я хотел бы пригласить господина Закарашвили в новый сезон моей передачи «Международное обозрение» на СТВ.
Вот мы вас свели.
С удовольствием открою этот сезон. Сашульсом и Мохилу на грузинском. Именно с ним. С большим удовольствием.
Принимаю приглашение.
Начнем дальше. Что касается
с документами.
Но что касается косовского прецедента, я все-таки не совсем согласен, потому что косовский прецедент, это было, я считаю, что это было вообще преступлением. Потому что...
Признание? Что вы имеете в виду?
Да, признание Косово, я считаю, было преступлением.
И когда у меня спрашивали по поводу того, признает ли Грузия Косово, я всегда говорил, обязательно признает, но только после того, как если это признает Сербия. Но про косовский рецидент, конечно же, Москва много говорила. Но заметим одну маленькую деталь. Признание было спустя больше, чем 2 недели после окончания активной фазы боевых действий. Почему? Потому что в Москве прекрасно понимали, живя в стеклянном доме, не стоит кидаться камнями. Этим был открыт ящик Пандоры. И это еще и не совсем. И это признание Косово, и это признание Абхазии, так называемой Южной Осетии. Это все тянется много раз на международной арене, в том числе и в большой политике. Что касается нашей роли...
Внутригрузинской политики. Какая роль у абхазов, у осетин в этом нарративе? С ними надо как-то говорить? Вообще не играют никакой роли, не имеют значения? Это небольшие величины, которые можно игнорировать постоянно.
Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Говорить надо, потому что и говорить надо, и налаживать отношения надо. Но давайте будем реалистами и дальше. При той парадигме, которая сейчас существует, и до тех пор, пока там находятся оккупационные силы, это крайне сложно сделать. Несмотря на это, я с большим уважением отношусь к любой попытке налаживания диалога. Но что касается возможностей, конечно, крайне ограничены. Если бы Россия в свое время действительно сыграла бы миротворческую функцию, если бы кто-то другой со временем сыграет миротворческую функцию, может быть, Организация Объединенных Наций и так далее. Миротворческая функция все равно будет необходима в нашем регионе. Но не так, конечно, как это делала Россия. Это не были миротворцы.
Я приведу цитату нашего абхазского блогера Зеды Чания. Цитата. «Может быть, где-нибудь на другом конце Европы кому-то и кажется, что лозунг «Россия-оккупант» направлен против России. Но в Абхазии и Осетии этот призыв воспринимают как готовность Грузии к новой агрессии». Пата, как говорить при такой кардинально противоположности мнений и абсолютном разночтении? Вот вы говорите, власти не говорят с абхазами и осетинами. Возможно найти какие-то точки соприкосновения?
Не, знаете, я думаю, что возможно, исходя из моего опыта. Конечно, чем время проходит, чем дольше время проходит, тем сложнее и сложнее будет это дело. Но сразу же приходит новое поколение, которое живых абхазов я с этим не видели. И они боятся просто касаться этой цепи. И, например, вот премьер-министр Грузии, довольно молодой человек, Бахтадзе, может, он хороший финансист и так далее, но по конфликтам очень грубые и явно очень хорошо кем-то приготовлены какие-то фразы, что у Грузии не было, к примеру, этого политического конфликта. Когда это классика, что было, к сожалению, только политический конфликт. Лучше об этом не говорить. Никто не говорил. Но почему-то сказал, что не было. И этим как-то открыл какой-то ящик. Или никогда не произносит слово «конфликты» во множестве, только «конфликт» в единственном. Никогда не произнесет слово «Южная Осетия». Когда во всех документах, и в 6-пунктных документах Саркози, и во всех других документах, СКК и так далее, только Южная Осетия написано. То есть в наших международных обязательствах в основном написано Южная Осетия, это в одном случае, или в лучшем случае Южная Осетия, Хинвальский регион. Он только говорит Хинвальский регион. То есть нынешняя власть полностью уходит от реальности. Заходит какой-то ситуации, тупик. Так вот, на этом фоне, я думаю, что мы теряем время. Через 20-30 лет мы не думаем, что будет. А через 20-30 лет от независимости Абхазии и Южной Осетии останется только одна загайка пита. Где они будут в это время? И они, или, к сожалению, к моему, если так будет продолжаться ситуация, будет полностью аннексирована Россия, или в самом деле к тому времени Грузия сможет с ними найти общий язык и на нечто подобное. Вот почему-то Гела сказал, что федеративное устройство немножко употребил слово такое отрицательное, мне показалось, если не так, я извиняюсь. Я думаю, что самый лучший вариант будет, если федеративное какое-то устройство будет Грузия. Я не представляю, как унитарная может быть Грузия при таком раскладе. И через 20-30 лет я вижу, что Грузия сможет найти с этими народами, абхазами, с осетинами нечто такой формулу, которая их удовлетворит жить в одном государстве. Дело в том, что вот если сравнить с Крымом и с Донбассом, ни осетины, ни абхазы не являются гомогенным культурным феноменом для России. Они не русские, а даже не славяне, они кавказцы. То есть между ними и Россией большая культурная разница. Соответственно, а грузины и осетины, и абхазы, они кавказцы.
классы, они могут найти общий язык. Я думаю, что Грузия, если станет, в самом деле, больше внимания обращать на абхазскую и осетинскую общество, это очень долгосрочная ситуация. Это понадобится 10-15 лет. Чем дольше время уходит, тем больше времени понадобится, чтобы их вернуть. Соответственно, если мы рассчитаем на 10-15 лет какие-то стратегии, я уверен, что мы сможем привлечь внимание этих народов и показать, что Грузия нынешняя или тогдашняя Грузия будет значительно интереснее для них, чем нынешняя или тогдашняя Россия для них. Мы должны быть в конкуренции с Россией обязательно. Я не боюсь этой России. Я не думаю, что Россия не такая уж всемогущая, и пока она существует на земном шаре, мы ничего не можем сделать. Я против этого фатализма. Я уверен, что этим народам нужно какой-то другой выход, другое, второе дыхание. Это второе дыхание должно дать им новая Грузия, которой, к сожалению, сегодня нет. Потому что я уже принес как примеры, таких примеров можно привести очень много. Как мы больше заходим в тупик, чем оттуда выходим. Соответственно, мне кажется, что потенциал есть, но время не поздно у нас. Ни одна сторона, вот 25 лет прошло, даже позже, 27 лет прошло, ни Россия, ни Грузия как государство, ни абхазская сторона, ни юго-осетинская сторона не добились своих целей, которые они заложили в 90-х годах еще. То есть Россия не смогла вернуть Грузию на свою орбиту, Грузия не смогла восстановить эту целостность через свою стратегию, ни абхазы, ни осетины не получили ту сокровенную, скажем так, мечту, независимость, о которой они мечтали. Через 25 лет мы все находимся у разбитой корыты. И, соответственно, больше всех спасибо Грузии, потому что у Грузии больше всего возможность стать демократическим государством. У России, мы видим, что происходит в России, в Москве и так далее, да? Мы видим, как Россия катится назад. Я думаю, что мы должны создать Абхазам и Осетинам совсем другие перспективы, чем постоянно. Я согласен, что надо ругаться с Россией и спорить с Россией, ради бога. Но кроме этого, новым первым вопросом должно быть абхазо-осетинские отношения через Грузию. А новым вторым вопросом должно быть агрессия России. Это мое мнение. И, конечно, очень часто я этим по своим позициям, скажем так, немножко на меня смотрят косо мои партнеры и друзья даже. Но я думаю, что номер первым вопросом должны быть грузино-абхазские и грузино-осетинские отношения. И потом уже должны быть грузино-осетинские какие-то взаимоотношения, с вами договорить.
Гела, на кого работает время и какова, на ваш взгляд, политическая формула в данном случае мира в этих условиях?
На мой взгляд, время работает против всех, причем против всех сторон конфликта, в том числе и против России. Но политическая формула, она достаточно простая, на мой взгляд. Грузия, прежде всего, должна стать субъектом международной политики. Мы должны максимально использовать все свои возможности не только на Западе, но и на Востоке, и на Юге, для того, чтобы продвигать свою повестку дня и быть субъектом, а не объектом международной политики. Это первое. Второе. Естественно, нам необходим качественный рывок, действительно качественный рывок в экономике для того, чтобы это было, как минимум стали привлекательными. В нынешнем состоянии мы не являемся привлекательными даже для самих себя. Это второе. Ну и третье. Естественно, еще раз повторяю, несмотря ни на что, этот конфликт не может быть разрешен без участия международных посредников. Я исключаю применение со стороны Грузии силы, даже в случае ухода России, хотя бы потому, что мы стремимся стать частью западной цивилизации. Это не принято, скажем так. Нас просто не поймут, если мы применим силу.
Вы говорили о диагностике точной проблемы и о том, что уже процесс лечения, скажем так, как вы фигурально выразить, можно начать и после. Как вы считаете, ваш диагноз, а какая часть грузинского общества его разделяет?
У меня не утешительный ответ, к сожалению. Я думаю, что в Грузии этнический национализм и уже наступающий религиозный национализм, к сожалению, очень мало места оставляет для гражданского, скажем так, самосознания и гражданского равноправия, скажем так, гражданского национализма, если можно так сказать, потом не нравится это словосочетание. К сожалению, гражданский контекст, гражданское общество все-таки у нас довольно сильное, но малочисленное. А националисты, они довольно слабые, но многочисленные, как ни странно. Вот их свои многочисленностью, хотя слабостью, они, их слабость превращается в грубость. И я вижу, как сейчас в Грузии постоянно возникает это направление в Южной Осетии, Абхазии, как бы антиисламские настроения, антиазербайджанские, антитурецкие, антииранские. Это все продолжение одной истории. Мне кажется, что очень легко завести грузинское общество на националистические, ксенофобные какие-то позиции, что в свое время привело Абхазию в Южную Осетию в 90-х годах. И сейчас крутимся опять-таки по этим заколдованному кругу. И наше гражданское общество не сможет справиться с этим в одиночку, если власти не поддержат. А власти играют. Они часто знают, где истина, но электоральные моменты, там голоса, оппозиция агрессивная, там компетентная, квалифицированная, все это заставляет их на второй план отложить интеграционные вопросы. И мне кажется, что пока, к сожалению, грузинское общество не готово к серьезному переосмыслению того, что произошло, чтобы в будущем двигаться, скажем так, более устойчиво и хорошо зная, что мы хотим. На этом фоне, конечно, Россия укрепляет свою позицию. Я сделаю не согласен, что если кто и выигрывает из того контекста, который мы сейчас имеем, Россия. России нужно затягивание времени. Чем больше время затягивается, тем она надеется на будущее, что в будущем, может быть, будет лучше. Может, она всегда проигрывает в долгосрочных перспективах. Это история России показывает. Но в долгосрочном цели мы, маленькие народы, которые, к сожалению, под огромной гравитацией турбулентности России, мы не можем развиваться. Поэтому я думаю, что грузинским властям следует смело принять решение, это не будет до 2020 года, до выборов, после выборов и смело сказать, что мы должны провести какие-то непопулярные шаги, чтобы привлечь внимание наших граждан Абхазов и Осетин. Увы, к сожалению, пока этих ресурсов не вижу. Это просто плохие намерения с моей стороны, но кто будет это реализовать, и этих людей пока не вижу.
Гостями некруглого стола были конфликтолог, бывший министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили и политолог Гела Васадзе. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.